И вы помните, было решение совета, решение нашего членского собрания перед каждой проповедью немножко освещать вопросы истины. Тем более, что в последнее время они особенно поддаются ударам со стороны. И помните, один из вопросов – это вопрос божественности Святого Духа и божественности и вечности Христа. И делала ссылка на то, что Лена Вайс в это все не верила. Мы сделали запрос нашему брату Василию Юнаку, Заобский, у которого есть фотокопии всех трудов Лены Вайс. Вы знаете, я хочу, чтобы мы были осторожны с вот этими всеми брошюрками и книжечками, потому что там часто говорят, что адвентисты искажают труды Лены Вайс. Но это неверно, даже совсем неверно. Потому что люди, которые вот это все пишут, они как раз не имеют подлинника. Потому что Лена Вайс после своей смерти завещала перед смертью все труды церкви адвентистов Седьмого дня. Все от одного до последнего. Все труды, все письма. Поэтому они хранятся в церкви адвентистов Седьмого дня. В Элмсховене там есть центр по изучению трудов Лены Вайс. Поэтому люди, которые не в церкви, и они говорят, что у них есть правильные вещи, но это не совсем правильно. Потому что у них как таковых нет. Все равно надо обращаться к адвентистам, чтобы получить эти труды. Так вот, Василий Юнак, у него есть фотокопии всех произведений Елены Вайс. Потому что есть у некоторых сомнения, что книга «Евангелизм», в которой это действительно компиляция, в которой Елена Вайс говорит о Троице и о Духе Святом как божественной личности, и у некоторых есть сомнения, что это адвентисты скомпилировали, что-то там подогнали и немножко так соврали. Но брат Юнак прислал нам труд, который вошел в книгу «Евангелист». Это труд, он называется «Дополнительное свидетельство», часть Б, том 7. И в этом труде, черным по белому, даже моего знания английского языка достаточно, что Елена Вайс пишет, что на небе существует небесная триуха. И труд этот, по-моему, 903 или 905 года. «Дополнительное свидетельство», часть Б, том 7. То есть про ее жизнь, про ее сознание и про всем остальном. И она там четко ясно пишет, что Дух Святой – это божественная личность. Поэтому евангелизм, никто там ничего, когда эту книгу собирали, никто ничего не выдумал. И взяли вот эту цитату из «Дополнительных свидетельств», часть Б, часть 7. Поэтому все, кто хотят обвинить церковь адвентистов Седьмого дня в том, что они что-то компилируют, извращают, я хочу призвать сегодня набраться страха Божьего. Потому что это очень опасно, знаете, так голословно, не разобравшись, кого-то обвинять. И сегодня мы будем тема так и озаглавлена «Страх против страха». Это будет как бы продолжение той темы, которую мы уже проходили, тему Вавилона. Если вы помните, мы там закончили весьма печальной вещью, что Вавилон в последнее время будет стараться запугать народ Божий. И мы должны честно смотреть правде в глаза, что нас ждут нехорошие времена внешние. Обстановка в мире для адвентистов, она вообще для всего мира будет невеселая, так скажем, мягко. Но для адвентистов будет особенно жестоко, потому что Откровение 13 глава заканчивается такими четкими указаниями. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, что образ зверя и говорил, и действовал так, что побываем был всякий, кто не будет поклоняться образа зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». И мы видим, что дьявол будет все делать возможное, чтобы запугать детей Божьих страхом. Во-первых, сама постановка книги Откровения – это противопоставление двух образов. Образ Ахта – это образ Иисуса Христа, и образ зверя. Это уже говорит о том, что дьявол будет делать все возможное, чтобы кого-то запугать. И этот зверь действительно страшный и ужасный. Когда мы читаем книгу Даниила, 7 главу, в 7 тексте, где еще Даниил только видел прообраз этого зверя, и то Даниил пишет: «Я увидел страшного и ужасного зверя».
То есть задача дьявола запугать, задача дьявола загнать народ Божий в страх. И он загонит многих, к сожалению, адвентистов, друзья мои. Потому что книга Откровения говорит, что в числе получивших начертания будут адвентисты. А как мы видим здесь адвентистов? А очень просто. Написано, что начертание будет полагаться на руку и куда? На чело. На руку это будет полагаться тем, которые еще не понимают. Они челом не будут понимать, что такое воскресенье, что такое суббота. Им сказать что-то не делать, они скажут да. Ну а чело? А чело это как раз те, которые все будут что? Понимать. Они все будут понимать. Потому что они знали, что такое суббота и что такое воскресенье. Но тем не менее написано, что двери им влетит это начертание. Потому что страшно будет. Потому что написано в Писании, если бы не сократились те дни, сказал Христос, то не спаслась бы никакая. То есть дьявол в конце разыграет такую, знаете, страшную картину, ужасную. Запугивание, террора. Кто читал «Великую борьбу», то там целые главы посвящены, что он будет делать. Итак, страх будет. Будет даже ужас. Но это страх человеческий. Я вообще хочу вам задать вопрос. Страх человеческий – это вообще нормальное явление? Нормально. Вообще чувство страха – это нормальное явление. И оно нормальному каждому человеку присуще, потому что чувство страха, оно порождается чувством опасности. Да? Если бы у человека не было осознания опасности, страха, то, я не знаю, человек бы мог тогда выйти на перила балкона 10-го этажа и так спокойно встать на перила и раскачиваться, да? Но так как у нас есть чувство страха, опасности, оно нас от этого ограждает. И мы не выходим и на перила не качаемся. Если, конечно, мы не акробаты или не какие-то там гимнасты. Потому что видел я как-то, что даже люди уже по фанату ходят между... Ну, эти небоскребы упали. Но было пока до того, как они упали, натягивают канаты, человек проходит, ну, не знаю, он у него или чувство страха уже совсем где-то глубоко, но мне кажется, ему все-таки страшно. Но ради денег он это дело делает. Поэтому само по себе чувство страха человеческого, оно нормально. Но вопрос в том, что существует другой страх, страх Божий. И вот с этим страхом мы будем разбираться. Есть ли лекарство против человеческого страха? Итак, потому что сама вещь трехангельская, о которой мы уже третья субботу с вами говорим, она построена на понимании страха Божьего. Это база трехангельской вещи. Потому что первый ангел начинает четко и ясно: убойтесь Бога. Получается, если мы не решили вопрос, что значит убояться Бога, то остальные вещи они для нас не играют роли. Потому что написано, что второй и третий ангел идут за первым. Итак, если мы не разобрали, что такое бояться Бога, нам дальше никакая вещь за нас не дает. Поэтому это очень важно. Сегодня мы будем говорить об этой части вести первого ангела, о страхе Божьем. В домашнее задание я вам давал Исаию 33 главу. Вот давайте с Исаии сегодня и начнем. Разберемся, что же такое страх Божий, чем он отличается от человеческого страха и почему он нам так нужен, страх Божий. Исайя 33 глава, 6 текст. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Смотрите, оказывается, страх Господень – это сокровище. Это что-то большее, чем иногда представляют люди. А как они представляют, даже верующие? Я думаю, что не раз каждый из вас видел иконы «День страшного суда», некоторые церкви такое рисуют, или страсы. И там все действительно очень ужасно и страшно. И, наверное, если человек на все это посмотрит, он подумает, что страх Божий – это что-то такое уничтожающее. Но в Писании написано, что страх Божий – это сокровище, которая дает безопасность, которая дает изобилие спасения, мудрости и ведения. Оказывается, страх Божий – это ключи к Божьим благословениям. Итак, давайте сначала дадим определение, что же такое страх Божий. Вы знаете, если вы откроете симфонию, а я знаю, что многие открывали ее и шерстили очень хорошо после этого домашнего задания, то вы, конечно, накопали много текстов по тому, что такое страх Божий. Но я хочу, чтобы мы собрали это все сегодня к трем пунктам. С Все тексты мы, конечно, не сможем обхватить, чтобы иметь представление, что же такое страх Божий в библейском языке. Давайте откроем для начала очень хороший текст. Малахию, вторую главу, книга пророка Малахии, вторая глава, пятый текст. Малахия, вторая глава, пятый текст. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и дал его ему, и я дал его ему для страха, и он боялся меня, и благоговел перед именем моим». Кратко, на основании этого текста мы можем сказать, что страх Божий – это осознание ответственности перед заветом человека с Богом. Это очень серьезно, друзья мои. Бог говорит, я дал завет для чего? Для страха. Почему это осознание ответственности? Потому что Бог дальше развивает эту мысль в притчах в первой главе. Давайте это место прочитаем. Притчи, первая глава, 30-32 текст. То есть Бог говорит, дал завет для страха, но не послушались, не убоялись. И чем все закончилось? Не приняли совета моего, 30 текста 1 глава притчи. Презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невест убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Бог говорит, даю завет, но не принимает, и заканчивается очень печально. Итак, страх Божий – это понимание ответственности, что, заключая завет с Богом, могут быть последствия, как хорошие, так и нехорошие. Об этом вы чудесно знаете, да? Второзаконие, 28 глава. Это, кстати, глава о страхе Божьем. 28, 29, 30 глава. Где Бог говорит, вот тебе завет, вот будешь поступать так, пожалуйста, вот это. Вот будешь поступать так, будут какие последствия печальные. Итак, страх Божий, это когда человек осознает, с кем он заключает завет, на каких условиях, и понимает ответственность, который он берет на себя тоже, потому что Бог тоже берет ответственность какую-то в результате этого завета. Второе понимание страха Божьего. Это притча 8 глава, 30 текст, то есть 13 текст, прошу прощения. Притча 8 глава, 13 текст. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть страх Господень – это любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что Бог ненавидит. То есть страх Господень – это смотреть на вопросы добра и зла так, как в них смотрит Господь. Третий пункт о страхе Господнем. Исход, 34 глава, 8 текст. Исход, 34 глава, 8 текст. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Внимательно изучив контекст этого текста, мы увидим, что страх Господень – это понимание того, кто есть Бог и кто есть я, человек. Это страх Господень. Понимание того, кто есть Бог, понимание его характера, понимание его сущности и славы. И когда человек это понимает, вот Моисей, когда это все видел, он пал, написано, и поклонился. Итак, в общем-то, так если все это обобщить, страх Господень – это понимание ответственности перед Богом и понимание того, кто есть Бог на самом деле. Это то, что Бог хотел внедрить в мысли израильтян, есть Ветхий Завет. Когда вы внимательно прочитаете, цель Бога была – открыть им ответственность заветов, в которые они с Богом вступили. И Бог постоянно говорит, что даже с язычниками я не буду поступать так, как с кем? Как с вами? А почему? А Бог говорит, а потому что вы со мной завете. Потому что вы взяли за что-то, теперь извольте действовать так, как мы с вами договаривались. И дальше Бог постоянно в Ветхом Завете хотел им показать, кто он. У них это было очень затуманено, очень замутненно, потому что их окружали языческие народы, у которых была куча изображений, куча своих взглядов, бесчисленное множество своих взглядов на божество.
И у евреев тоже было, так, знаете, в связи с этим взгляд на божество, что это что-то подобное столбу, какому-то изваянию, что-то такое, что можно завалить, что-то такое, что можно перекисать, перековать. Поэтому Бог постоянно говорил: я не камень, Бог говорил, я не дерево, я не то, что можно вылить, как у язычников, я не это. Потому что в чем проблема язычников? Они думают, что они могут изваять своими руками Бога, они думали, что они этим Богом могут и управлять. Бог говорит: нет, я хочу вами управлять. Поэтому это серьезный вопрос. Это вопрос касается и нас дальше мы рассматриваем. Друзья мои, задача дьявола постоянно дать нам мысль о том, что мы можем управлять Богом. Так скажу, даже в молитвах наших это точно. Это очень тонкая работа дьявола. Мы иногда Богу рассказываем, что нужно сделать, в какое время и зачем. Это серьезный вопрос. Решает нашу жизнь Бог все-таки или мы? Мы Бога упрашиваем что-то сделать по нашей воле, а таким образом мы хотим им управлять. Это серьезный вопрос. И нам надо разобраться. Или же мы говорим: да будет воля твоя, Отче, как говорил Иисус Христос. Это вопрос страха Божьего. Как же приобрести этот страх, если он сокровище, если он нас спасет, потому что в Исаии написано: страх это изобилие, спасение. Оказывается, кто не имеет страха Божьего, для него никакого изобилия, никакого спасения не будет. В Исаии написано в 33 главе, мы читали в 6 тексте, что страх Божий это безопасность. Оказывается, не имея страха Божия, мы не имеем никакой безопасности, а мы молимся о безопасности, постоянно выходя на улицу, ходя с маршрутки, мы молимся о безопасности, нас и наших детей. Но Бог говорит: без моего страха это все пустой разговор. Поэтому как же обрести этот страх, который дает безопасность, изобилие спасения? Бог говорит: обилие мудрости, радости. И Бог говорит: это вообще сокровище, которое вам каждому нужно иметь. Для того, чтобы разобраться, как же обрести, откуда он берется страх Божий, давайте опять вернемся к книге притчи. Вторая глава. И почитаем тут интересные высказывания Божьи о том, как вообще в человеке, откуда берется страх Божий. Вторая глава притчи, с 1 по 5 текст. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господь и найдешь познание о Божьем». Итак, первый вопрос. Страх Господень приравнивается к познанию Бога. Оказывается, страх Господень может иметь только то, что Бога знает. Не знает о Боге понаслышке, не слышал что-то о Боге. Он лично его знает. И тут для нас есть большое искушение для 27 дня в толковании Матфея, 21 главы. Мы часто толкуем вне контекста этот текст. Этот текст, я вам напомню, когда Христос сказал: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие». И мы часто этот текст бросаем в людей, которые не соблюдали там 10 заповедей и все остальное, что это они, а мы вроде бы ничего. Нет. Христос не эту мысль хотел подчеркнуть. Беззаконие там, в словах Иисуса Христа, это незнание Его. Потому что Он дальше говорит: я никогда что? Не знал. Страх Божий – это личное знание Иисуса Христа. Личное познание Бога. Это не то, что нам кто-то рассказывает. Вот мы сегодня верили так, а завтра к нам пришли и говорят: это все ложь, это все придумано, верьте по-другому, мы все. Мы уже верим по-другому. Это не познание Бога. Это должно быть личное наше убеждение. Поэтому в Новом Завете есть интересная мысль. Она записана в книге Евреям 8 главе, где Бог говорит: вот Новый Завет. Каждый будет знать меня. Это суть Нового Завета. Наши отношения с Иисусом Христом. С чего начинаются эти отношения? С чего вообще начинается страх Божий? Познание Иисуса Христа. Сам Христос сказал: «Я же есть жизнь вечная». Иоанна 17, глава 3 текст. «Да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Все начинается со знания, познания Иисуса Христа. Личного. А с чего это все начинается?
Друзья мои, страх Божий начинается с понимания жертвы и любви Божьей. И вот тут большая проблема. Большая проблема для нас. В чем проблема? Мы не можем легко принять Божью любовь. Вот в чем проблема. Вы знаете, в чем трудность веры? Мне вот иногда, это хорошо, слава Богу, я благодарен тем, кто пишет, написали записки, и они многому меня научили, ваши отзывы по всему. Но там мне одна мысль. Вот нам нужна практика. Практика. Друзья мои, о практике я говорю каждую проповедь. Просто наше понятие, что в нашем понимании практика, оно не согласуется с тем, что говорит Дух Святой. Дух Святой практику эту говорит уже 4 года. И практика начинается с элементарного. Я должен познать, как меня любит Бог. И вот тут большая проблема. И вот тут многие люди останавливаются в своей вере. Они не идут дальше. Потому что они Богу не доверяют. Они думают, как же все-таки Он может полюбить меня вот такого. Почему? Потому что нас никогда никто не любил по-настоящему. Вот в чем проблема зарыта глубоко. Наша личная проблема. Потому что мы живем в мире греха. Нас рождают в мире греха. Часто мы прожили без родителей. Хотя они у нас, может быть, и были воочию. Но родители занимались работой, у них были свои дела, они еще были молоды. Родив нас, они особенно не думали, что с нами делать. И мы все это впитали в себя. И мы не знаем, что такое бескорыстная любовь. Мы знаем, что если любить, так за что-то. И мы Богу начинаем это навязывать. Если ты кого-то любишь, за что-то, а меня, то за что? Это большая проблема. Мы Богу навязываем человеческую любовь. А в Писании написано, что Божья любовь без всяких ограничений. Бог любит всех. Хочу вам тогда задать провокационный вопрос. Так что Бог любит больше адвентистов седьмого дня, чем буддистов? Вы как-то думали на этот вопрос? Да. Друзья мои, здесь есть один нюанс серьезный. Бог любит всех одинаково, но пользуются этой любовью те, кто к ней ближе. Почему? Это как печка, да? Вот печка горит где-то в углу комнаты, но я могу сидеть в холодном углу, да? Печка, пожалуйста, печка горит, я обогрею всех, но только нужно сесть куда? Печка. Поэтому правильно, Бог любит всех. И магометан, и мусульман, и буддистов, и даже сатанистов, и Бог даже любит сатану. Неспроста, когда вы читали историю спасения, я вам давал, сколько Христос с сатаной беседовал, да, и хотел его вразумить. Но вопрос в том, что и падшие ангелы, и сатана от этой любви целенаправленно и сознательно удалились. Поэтому Бог не любит нас больше. И это хорошо показывает, да, притча о блудном сыне. Бог кто больше любил сына, который рядом с ним сидел? Нет. Но вопрос в том, что этот сын сидел рядом, а тот был где? А тот питался свиными рожками. Поэтому любовь Божия безгранична, безусловно. Вопрос в том, чтобы питаться этой любовью, нужно быть рядом с источником любви. Поэтому у Бога великое сожаление о том, что большинство человечества весьма далеки от его любви. И от понимания Его любви. Поэтому Господь желает, чтобы мы, адвентисты, понимали Его любовь. А свою любовь Бог показывал все 6000 лет истории человечества. Это жертва. Это то, на что Бог пошел ради Каина, ради Авеля, ради Ламеха, ради всех. Ради всех. Проблема в том, что Ламех и Каин этого не поняли. Это была их проблема. Поэтому они никак не могли приблизиться к Божьей любви. Поэтому страх Божий начинается у того человека, кто понимает, что Бог его любит незаслуженно, безусловно. Такой любви на земле нет. Поэтому нам ее очень тяжело представить. Потому что даже родители детей любят за что-то. У родителей есть любимые дети, да, даже родные, даже близнецы, даже погодки, но все равно есть. Мама так тихо говорит, знаешь, вот это да, вот это тайна, да. Вот это уже не то. И мы рождаемся вот в таком холоде. И мы думаем, что Бог такой же холодный. И мы думаем, что у Бога все расписано. Вот эти то, вот эти не то. Нет. Бог не может так любить, потому что Он сам по себе есть любовь. Он по-другому просто не может.
потому что он сам по себе есть любовь.
Итак, первое.
Это освобождение от чувства вины.
Это освобождение от того, что Бог от нас далек. Это освобождение от того, что Бог где-то за углом еще ждет нас. Пока мы от этого чувства не освободимся, дальше идти некуда.
Потому что все начинается с понимания Божьей любви.
Поэтому, когда Никодим, умный человек, совестливый, благочестивый, пришел ко Христу, первое, что Христос сказал, если ты понял, понимаешь, как возлюбил Бог мир, дальше будем говорить. С чего начал? Ибо так. Хотя Никодим там хотел его на богословские споры свести, а Христос все это закончил одним. Ты понимаешь, как возлюбил Бог мир? Если понимаешь, будем говорить дальше.
Поэтому первое – принятие Божьей любви.
Кто ее не примет, к сожалению, не будет духовно никогда. Он становится в человеческом понимании Бог. Второе. Второе. Притчи. Вторая глава, первый текст. Что нужно для понимания страха Божьего? Сын мой, если ты примешь слова мои, принять слово Божье. И дальше Господь говорит, если будешь искать его, как серебра. И вот тут начинается борьба дьявола с нами.
И поэтому я вам говорил, что Бог не будет судить нас за наши поступки. Бог будет судить нас за наши отношения к Нему.
И вот тут начинается борьба, борьба за отношения. Потому что искать слово... Источников немного в поиске Слова Божьего. Это Библия.
Это для нашей церкви, мы знаем, дух пророческий.
Это утренний страж. Это богослужение. Вот где Слово Божье. И тут начинается борьба, в которой мы проигрываем, даже не замечая.
Но я вот у брата Саши спрашивал, сколько вчера было на служении в церкви?
10 человек.
13.
Хорошо. Итак, Бог записал, в пятницу искали Слово Божьего 13 человек. 13 человек разумных, мудрых, которые искали страха Божьего. Вот в чем вопрос. Нам кажется, да какая разница? Ну, не пошел на богослужение, не послушал. Друзья мои, страх Божий рождается в поте. Страх Божий рождается в рутине. Мы надо думать, что страх Божий – это то, что упадет, как снег на нас с неба. Нет. Страх Божий – это каждодневный, кропотливый труд. Бог сказал, ищи. Если не ищешь, Бог скажет, проблема. Но кто-то думает, что он может искать дома. Друзья мои, тут глубокое заблуждение.
И тут есть вторая проблема. Непонимание нами структуры церкви. Что Бог говорит не каждому и не за углом.
Хотя и это доступно. Но основные вещи Бог говорит через церковь по заранее установленной им иерархии. Генеральная конференция, туда, пастор, и дальше каждый из нас. Во время проповеди Бог говорит через это место. Кому-то это нравится. Если нравится, слава Богу, страх Божий у вас воспитывается. Не нравится ваша проблема, не моя. Не потому, что я самый умный, не потому, что я самый грамотный. Просто Бог меня поставил на это место вот так и говорит, говори.
И это была проблема израильского народа. Они никак не могли понять, что Бог говорит через Моисея.
Они никак не хотели вписаться в организацию. Вот некоторые не вписываются, им не нравится это слово. И вот Корей говорил, а кто Моисей? Да кто он такой?
Я тоже Корей.
А тут еще Дафан или Мир подошли, говорят, да и мы еще можем что-то сказать, мы тоже левиты.
Чего он там разошелся?
А тут Аарон и Мариам говорят, да кто он вот действительно такой? Он вообще нам брат. Чего это он так?
И Бог ставил точки над «и». И если мы этого не поймем, это не моя проблема будет. Это будет проблема каждого из нас. Что Бог говорит о чем.
И когда нам это не нравится, это не проблема того, что здесь не то говорится. Это проблема того, что я не хочу воспринимать, что Бог мне говорит.
Поэтому богослужение – это не наша обязанность. Это наше спасение. Когда мы их пропускаем, мы не слышим, что Бог нам говорит. Страх Божий не рождается в нас.
Когда мы пропускаем каждодневное чтение Библии и исследование, потому что Бог говорит, ты размышляй, взывай, ищи,
наклоняй сердце свое, внимательно слушай. То есть Бог не говорит, просто читай и просто смотри, там, ага, вот какой-то там стоит на кафедре, что-то рассказывает. Бог говорит, внимательно слушай, размышляй, вникай. А дьявол нам говорит, да. Знаете, как дьявол говорил про Христа, а кто это такой? Сын Марии Иосифа. И нам дьявол говорит, а кто он вообще такой? Ну, смотрите, он здесь вашего что? Колено, что тут его слушать?
Друзья мои, во время проповеди такое. Бог и мне говорит, а через меня говорит вам. Если это мы все поймем, все будет нормально. Если не поймем, мы останемся вечными борцами до смерти и проиграем все. Поэтому Бог говорит, размышляй, принимай.
А тут уже вопрос веры. Что значит принять? И Бог говорит притчи 3.5. Прими слово. Будь внимательным. Что значит принять? Это принять слово верою. Это не рассуждать. Это если Бог сказал, я выхожу и действую. В этом отношении мне очень нравится евреям глава о вере, где Павел пишет, верою Ной построил ковчег. Ной услышал слово Божье, и он сразу же приступил к строительству. Верою Авраам возложил Исаака на жертву. Верою Моисей вышел из Египта. Верою и так далее, и так далее, и так далее. Вера – это я услышал слово, я его принял, значит, я по нему начинаю что? Действовать. Услышал я слово о десятине, я с Богом не спорю. Зачем спорить со Словом Божьим? Что, я такой мудрый, как Бог? Заблуждение. Услышал я слово о крещении, я с Богом не спорю. Услышал я слово о покаянии, я с Богом не спорю. Услышал я слово о здоровом образе жизни, я с Богом не спорю. И Бог говорит, это благоразумный раб, нормально. Он со мной не спорит. У меня с ним нет проблем. А ангел говорит, а с этим? А с этим Бог говорит, люблю его, но проблем с ним. Ого-го-го.
Поэтому давайте не создавать Богу лишних проблем. Это есть принятие слова.
Дальше, что очень важно. Слово еще нужно сохранить, потому что написано в Писании, если сохранишь при себе заповеди мои, оказывается, Слово Божье нужно еще хранить, потому что задача дьявола, когда мы сидим на проповеди, и когда мы выходим с проповеди, задача дьявола, чтобы Слово у нас просочилось. Христос об этом сказал. Помните, Слово было посеяно, но Христос говорит, пришел дьявол, и все это что? Посетил, он так и говорит. Поэтому дьявол нам посылает мысли, кого ты слушаешь? А помазанник ли он слово Бога? Дьявол-то начинает бить, чтобы мы слово не сохранили. Он обращает нас на личности, на образы, на наше понимание, на наше восприятие. У него тут много в нашей голове. За что можно зацепиться? Он цепляет. Друзья мои, цепляйтесь за слово. Храните его. Если дьявол начинает вам посылать сомнения, говорит, это ест меня сатан. Потому что так мы учимся страху Божьему. Это я вам говорю, как учиться нужно страху Божьему. Страху Божию нужно учиться из уважения к тому, кого Бог поставил. Нравится нам он, не нравится, но Бог поставил. Страху Божьему нужно учиться воспитывать себе уважение к Слову Божию. Вот как это. То есть Библия для нас святая книга, священная книга. Страху Божию нужно учиться, чтобы время выделять для этой Библии. Страху Божьему нужно учиться, чтобы выделять время, посещать богослужения, на которых мы молимся, где присутствует Христос. Все просто. Все очень просто. Но настолько просто, что иногда мы просто на это просто не обращаем внимания. Следующее, что нужно из этих же текстов, притчи 2 глава, это быть мужами молитвы, чтобы воспитываться в страхе Божьем. Потому что Бог говорит, 2 глава притчи, 3 текст, если будешь призывать знания и взывать к разуму. Оказывается, если мы хотим получить мудрость из Библии, если хотим получить знания, мы должны обязательно воззвать к Господу, прежде чем эту книгу открываем, прежде чем приходим на субботную школу, прежде чем открываем урочник, прежде чем открываем утренний страж. Опять рутина что-то скажет, но настолько это скучно. Но, друзья мои, оказывается, мы должны Бога призывать каждую минуту нашей жизни. Иначе Бог не будет к нам говорить. Тут так написано, призывай знания и взывай. Бог говорит, взывай, кричи, знания так просто не придут. И очень нам нужно, важно, о чем молиться перед проповедью, перед тем, как открываем Библию, чтобы Бог удалил человеческое из нашей головы. Почему мы не можем принять Слово Божие? Потому что в нашей голове сидит наш опыт, накопленный от самого рождения, наши бывшие верования, бывшие познания, все это сидит в нашей голове. И оно просто, если не попросить Господа заблокировать это все, мы в этом мусоре во всем истинный золотой не услышим. Потому что мы всю истину золотую будем преломлять через наш мусор. И все превратится в мусор.
Поэтому всегда мы должны молиться: Господи, сделай мою голову пустой. Не раз я обращал ваше внимание, должен быть эффект пустой головы.
Я должен молиться: Господи, не то, что я думаю, не то, что я знаю, не то, что я понимаю. Я хочу услышать, как ты думаешь, как ты знаешь и как ты понимаешь. Вот что значит взывать к разуму, и вот что значит иметь страха. Это не приходить и Бога критиковать и корректировать. Это приходить и Бога слушать. И слышать. Потому что дальше мы читаем в притче 3.7: «Не будь мудрецом в глазах своих, бойся Господа и удаляйся от зла». Одна из ступеней страха Божьего, бойся Господа, здесь написано, это не быть мудрецом в глазах своих. Это то, о чем мы говорим.
И что еще хотелось сказать? Библия говорит: быть рассудительным, быть мудрым, быть размышляющим. Эта Библия говорит о том, чтобы научиться страху Божьему, нам нужно учиться не грешить. Вот тут большая проблема.
Опять мы мудрецы в глазах своих часто в чем? Вот нам пришла какая-то мысль, допустим, переехать с одного места в другое. И мы уже с этой мыслью сроднились и просим молитвенный кружок: помолитесь, чтобы Бог благословил нас переезд.
Но вопрос в том, спросили ли мы у Бога, вообще ему нужен этот переезд?
Вот что проблема. Проблема в наших молитвах. Наши молитвы часто, это говорит о нашей мудрости. Мы уже решили, на ком жениться, только Господи благослови. Мы уже решили, на какую работу пойти. Ну, а молитвенный кружок просто просим, знаете, для опоры. Ну, вы помолитесь, я уже там договорился насчет работы. Помолитесь, чтобы все было в порядке. Чтобы Бог все-то начальника расположил.
Я вам скажу, это все не то. Нам нужно учиться молиться: Господи, а какая твоя святая воля? Нужен ли мне этот начальник? Нужно ли его сердце? И где ты меня желаешь? А тут нужно учиться ждать. Мы помолились и хотим получить сразу. Друзья мои, Библия говорит, что все, что от Бога, оно от нас никуда не убежит. Пример Авраама. Авраам ждал 25 лет того, чего от Бога. Хотя он два раза попробовал до этого своей мудростью решить проблему. Но все закончилось крахом. Потому что Бог никогда не спешит. Верующий человек, который имеет страх Божий, он никогда не будет спешить. Он Бога будет вопрошать до того момента, когда он твердо не будет знать. А Дух Святой даст знать, что нужно действовать так и только так. Поэтому страх Божий у людей, которые не ставят свою мудрость выше мудрости Божьей.
Которые ищут, как в притчах написано, Божьей мудрости, а не своей. И не просят Бога подписаться под своими решениями.
Нет.
Бог желает показать нам свои решения, чтобы мы их делали. Вот под ними Бог
с радостью подпишется. Еще что хотелось бы сказать. Страх Божий будет у нас возрастать тогда, когда мы будем ставить перед собой правильную цель. А какая цель наша, друзья мои? Я вам скажу, что фанатики, язычники, они тоже много молятся. Они тоже много изучают священных писаний. Они делают все, что мы вот прошли до этого. И молятся, и благоговеют перед Богом. Я вам скажу, язычники даже благоговеют больше, может быть, перед своими богами, чем христиане. Я когда-то видел документальный фильм об Индии. Там очень много языческих божеств. И вот там есть богиня Кали. Это богиня смерти. Она кровожадная, и обязательно нужно приносить кровавые жертвы. Чтоб, ну, индусы верят, чтобы никто не умер дома, чтобы дети не умерли, надо, значит, убить петуха там или какое-то еще животное, взять кровь и помазать вот губы этой Кали, ее там такое изображение, и тогда она обойдет дом. И они там так, эти индусы, перед этой Кали вот так стоят, знаете, куда нам христиан? На нее вот так смотрят, им страшно. То есть язычники тоже имеют страх Божий с маленькой буквы. Но язычники не ставят для себя главной цели – отразить Христа в своем сердце. Вот цель, ради которой мы приобретаем страх Божий. Библию мы читаем не ради знаний, друзья мои. Это ошибка. Думать, что Библию мы читаем для того, чтобы чему-то научиться. Нет.
В каком плане? Конечно, мы учимся. Мы учимся чему? Характеру Христа. Вот чему мы учимся. Не ради пустых знаний, потому что Павел пишет, знание надбивает, а любовь надедает. Наша цель — научиться любить людей. Вот для чего мы читаем Библию, вот для чего мы ходим на богослужение, вот для чего мы молимся, вот для чего мы служим. Только для одной цели — научиться любить людей. Вот таких, да, которым даешь есть, они едят, ты им начинаешь слово говорить, они хотят слушать. А Бог говорит, что? Люби. И я вам скажу, сестры, у вас самая миссионерская цель. Потому что знаете, что Христос сказал? Вы дайте им что? Есть. Это цель? Сестры засомневались, что не занимаются миссионерской работой. А Христос сказал, первая миссионерская работа, а вы, не я, а вы что? Дайте им есть. Это заповедь Христа? Да, поэтому, братья и сестры, мы должны учиться любить. Это цель. Если эта цель в нас не происходит, если мы не становимся добрее, милосерднее, терпимее, то мы не тому учимся. И тому страху Божьему. Что-то с нами не то. Нам нужно остановиться, помолиться и начать что-то сначала. Если мы не становимся каждый день теплее, добрее, значит, мы не тому учимся. Значит, Библию не то мы в ней читаем. Значит, Духе Пророческом не то мы находим. Нужно это все остановить. Потому что только любовь – это та цель, которая есть страхом Божьим. Потому что именно такая постановка освобождает от страха. Потому что написано, в любви нет чего. Вот когда мы научимся Бога любить, мы уже не будем приходить к Нему с чувством таким, таким, таким и таким. Хотя об этих чувствах Бога говорил. Для тех людей, которые еще не научились любить. Бог говорит, не научились любить, но хотя бы приходить это страх. Хотя бы обувь снимайте вовремя. Но когда человек действительно со Христом, он уже ко Христу приходит не из-за страха, а из-за любви. Вот что Господь желает у нас увидеть. Это любовь. Ответ. Бескорыстно. Без всяких условий. Мы иногда Богу ставим условия, да? Я хочу привести пример по себе, да? Жили в квартире, что? В майке ходили. Сейчас квартира 9 градусов тепла. Вчера едем, бах, нас сзади в машину. Человек ехал на УАЗе. Да. Я вот так подумал, да, выйти сказать, значит, молился с утра, Господи, ну где твоя любовь? Но когда к нам приходят такие мысли, это говорит о том, что в нас любви нет. Бог говорит, стойте, любовь должна быть какая? Бескорыстная. Поэтому мы с радостью это все воспринимаем. Говорим, Господи, дал теплую, теперь дал холодную. Ну что, слава Богу. А Павел об этом писал, я умею жить и как? И откуда все это? Моя любовь не зависит. Наша любовь часто зависит. Ага, дал хорошую зарплату, любишь, не дал, не любишь. Бог говорит, я не ромашка. Нет. Это то, чему Бог хотел научить Иова. Многие не могут понять, чем там Бог с Иовом занимался. Вы знаете, чему хотел Бог Иова научить? Только одному. Бескорыстной любви. Потому что пока у Иова были благословения, и стада, и дети хорошие, у Иова сердце было что? Наполнено всем. Когда это все закончилось, у Иова появились мысли. А стоит ли любить? А стоит ли слушать этого Бога? Поэтому наша задача научиться любить Христа вне зависимости от обстоятельств. Потому что Он Христос. Уже поэтому... Потому что Он возлюбил нас так, что отдал собственную жизнь. После этого все остальное, оно уходит далеко на второй план. И в заключение я хочу сказать, что чтобы иметь страх Божий, это нужно быть в одной лодке со Христом. Ну, так образно говоря. Просто в заключение хочу одну библейскую иллюстрацию показать. Лука, 5 глава. Откуда у человека берется страх Божий? Лука, 5 глава. Кратенько, эта глава начинается с того, что рыбаки ловят рыбу. И ловят... Я не понял, или фен включил, что у нас или что-то... А, пушка. Хорошо, предупреждающий. Итак, рыбаки ловят рыбу. И ловят ее правильно, по человеческой мудрости. Потому что, я помню, брат Джейн Дилли нам говорил проповедь, он был на Генисарецком озере, и он говорит, проблема этого озера, что там в самом глубоком месте видно камни на дне. Вот такое озеро, кристально чистое. Поэтому там рыбу ловят в основном ночью. И вот Петр ловил всю ночь рыбу, и вот утром у него тяжелое сердце, он достает эти сети, потому что ему неприятно, он же рыбак, гордый, знаете, рыбаки это люди такие, они любят уловом похвастаться, знаете, вот такое, такое, а тут хвастаться нечем. А тут еще собралась толпа, слушать Христа, вообще такое, знаете, неприятное действие. И тут еще ко всему этому, этот Христос говорит, забрасывай сеть. Но тут Петру вообще неприятно. Потому что он понимает, что это будет сейчас позорище. Ну как в эту чистую воду забрасывать сеть, когда рыба не глупая? Она все видит. Как ее поймаешь? Он говорит, я ночью не мог поймать, а ты мне говоришь, забрось сеть. Но Петр, чтобы от себя увести всякое там на смерти, подозрение, он говорит, по слову чему? Твоему. Я тут ни при чем. Вопросы к кому? К нему. Вот если рыбу не поймаю, вы над ним посмеете. Но по слову твоему... Заброшу сеть, сделаю тебе должен. Петр надеялся на человеческий ум. И он думал, что и Бог таким же умом думает. Но его было удивление написано. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господь, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним от этого лова рыб и не пойманных. Человек, который в одной лодке с Иисусом Христом, он принимает страх Божий. Он не будет приходить в собрание тут, кричать, шуметь, повышать голос. Он не будет так себя вести, потому что у него есть внутреннее понимание Христа. И Петр, когда увидел величие Христа, до этого он думал, что это обычный учитель, который ходит, что там проповедует, хорошая проповедь.